Как там было в любимой книге детства? Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Было весело.
Да.
Здравствуйте, дорогие друзья Древнего Рима. Здравствуй, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. Я вот только что обнаружил, что у меня гипс прямо в цвет футболочки подобран.
Это специально.
Да.
Когда снимут-то хоть?
Ну, короче говоря, еще через 12 дней.
На сколько прописали?
Я с 8 августа, 2 месяца, ну и плюс что-то еще в зависимости от заживления.
С ума сойти, долго. Докладаю всем, кто вдруг не в курсе, сериал «Рим» переведен, донаговорен до конца, все 10 эпизодов второго сезона, все сделано, ищите известно где, ну а мы пока двигаемся к вопросам и ответам про пятую серию.
Пятую серию второго сезона. Скорейшего выздоровления в вашей руке. Спасибо. Военное дело. О, да. Были ли у римлян какие-то подобия разведывательно-диверсионных подразделений? Чтобы, например, накануне грандиозной битвы небольшая группа военных, плевать полевые котлы, брать языков и добывать полезную информацию. Нет, таких специальных подразделений не было. С этой целью обычно употребляли легкую конницу, то есть которых не жалко, можно было куда-нибудь запустить.
Каких-нибудь греков или там немцев, да?
Да, да. То есть что-нибудь такое, что быстро двигается и кого не жалко. Потому что легион на такое тратить, конечно, нет, нельзя. А специальных ДРГ, вот которые именно бы тренировались как ДРГ, их просто не существовало в это время. Видимо, было не очень надо.
Оружие другое, тактика другая, непонятно зачем это.
С этим отлично справлялись, повторяю, вспомогательные части, которые хорошо знают данную местность, умеют там подкрадываться, ползать, кидаться камнями,
шомполом
в ухи, да, вот это вот было вот так вот, я полагаю, достаточно. Любой парень из провинции мог вступить в легион и получить гражданство, даже на убийц, отец которого носил лишь набедренную повязку, не любой. Можно было вступить запросто в легион из таких центральных провинций, вот, например, какой-нибудь капуанец или цезальпийский гал, то есть которые давно уже были присоединены к Риму. Там, да, можно было непосредственно вступить в легион, ну, а какой-нибудь нубиец или какой-нибудь, не дай бог, германец и так далее могли вступить в когорты ауксилии.
Вспомогательные.
Да. Там после выслуги определенного количества времени можно было получить гражданство.
Примерно лет 8, да?
Да, но кто выживал, могли получить гражданство, как прям в иностранном легионе во Франции.
Я знаю несколько человек, которые там служили.
И я.
Во всяких Африках и прочее. Да. Интересно, сурово там в целом, в легионе.
Там про дедовщину сразу мне все рассказали.
Да, которой нет, как известно, в цивилизованных странах.
Нигде, кроме СССР и России, дедовщины-то нет. Вот почему-то там.
И придумали ее коммунисты, как известно. Да.
Да.
Конкретно Сталин.
Чтобы угнетать всех.
Угу.
Может, Троцкий еще немножко.
Децл тогда старался.
А так там, я когда слушаю что-то в иностранном регионе от служивших, я только думаю, нифига себе.
Я, кстати, тут из последних вышел как-то художественный фильм «American Sniper», как-то так, наверное, называется, про Кайла какого-то, Кайл, забыл фамилию, который снайперил, кино вышло, и я следом книжку купил, почитал. Ну, в кино, конечно, прекрасно, как там какое-то сельское быдло увидело рушащиеся небоскребы и немедленно пошло в армию служить, потому что, да, это недопустимо, такое покушение на демократию. Но в книжке все оказалось гораздо интереснее, то есть там подробности службы в учебке, в тюленях, забавно. А потом я ехал за рулем, а на меня кто-то сзади прыгнул там в фургончике, давай меня душить. Это был американский дедушка, как ты понимаешь. И дальше традиция американской дедовщины. И вдруг оказывается, что в спецподразделениях это очень полезно. Понимаешь, это очень полезно. Только что это была какая-то страшная коммунистическая зараза, которая уничтожает, ломает людей. Так ты не ломайся. В общем-то, оказывается. А вот тут у нас все крутые собрались. Мы друг друга бьем по сроку службы, и это очень-очень полезно. Меня вот, ты знаешь, вот эта вот идиотия постоянная, то, что вдруг было плохо, а теперь, оказывается, то же самое, но это уже хорошо. Такое лицемерие повсюду.
Лицемерие, слов лицемерие. Нет. Да. Ну, опять же, это все-таки военные. Военных же готовят к войне, а на войне их будет не дедушка бить далеко. Так может, надо как-то подготовиться, хотя бы на дедушке потренироваться?
Солдат должен бояться фельдфебеля больше, чем врага.
Это
больше.
Фридрих,
Фридрих понимал, о чем вообще речь. Служил, наверное, Фридрих.
Кто-то там при Фридрихе сказал замечательно, не из пруссаков, но из современников, что любое государство имеет армию. Пруссии ровно наоборот.
Она большая была, Пруссия, то столько разговоров.
Ну, если так. Ну да, это самая большая часть Германии, которая имела некое территориальное единство. Все остальные-то были вообще никакие. А так Пруссия, ну, относительно Германии, да, относительно России, ну, ее там так можно накрыть двумя пальцами на карте.
Так-так, продолжим, да.
Как обстояли дела с межнациональными отношениями в легионах? Были ли там землячества из гордых южных парней? Или, как говорится, в легионе были три национальности – римляне, италики и хохлы?
Это кто не понял, советская поговорка. В советской армии служили три национальности – русские, нерусские и хохлы. Это к вопросу о том, как у нас угнетали всех по национальному признаку.
Ну, про легионы мы точно сказать не можем, просто почему? Потому что у нас очень мало информации архивной, которая с тех пор имела место, только какие-то обрывки. Мы просто не знаем точно, кто именно там служил в конкретном легионе. Потому что я подозреваю, что так как легионы формировались по территориальному признаку, то там, как правило, были люди вот с конкретной территории, и все примерно одинаковые.
Зёмы,
да.
Да, это, кстати говоря, способствует повышению боевого духа. Я помню, когда в журналах, если мне не изменяет память, еще при советской власти читал про то, что в израильские войска набирали как раз, вот, чтобы танковый экипаж, это были какие-то
соседи,
одноклассники, братья и еще чего-нибудь, что это якобы повышает там боевую слаженность и все, что им стыдно струсить друг перед другом. Я, конечно, как-то не знаю. Струсить всегда стыдно, по-моему, земляк, не земляк, роли не играет, но меня тогда подивило, думаю, надо же, а у нас вот из Ленинграда призвали, а служит во Владивостоке, вместо того, чтобы мы в одном танке сидели. Такого не было безобразия.
Кто был самый зверский легионер? Италиец, грек, испанец? Не знаю. Я полагаю, что
грек,
это решалось…
Грек, в хорошем смысле.
В хорошем смысле грек. Я думаю, что это решалось в индивидуальном порядке, уж как там у тебя… Срастется. Вопрос по гигиене легионеров и римлян вообще. Где, чем брились, где у кого, чем стриглись, чем мылись, как часто стирались, чем, было ли обычным сочетанием вонючие грязные солдафоны-хрупкие ухоженные дамы? Брились бритвой, мылись
стальной
мылом. Посещали парикмахерские, цирульни.
Аквапарки, они же термы.
Да.
Было, я не помню, мы забыли, в какой серии был, где Марк Антоний стоял, намазанный маслом, а его скоблили скребком. Скоблили скребком, намазавшись маслом и натершись там каким-то песком, я не знаю, все это соскабливали скребком. При этом, поправь, если я не прав, непрерывно занимались эпиляцией шерсти в самых разнообразных местах. Нельзя было быть заросшим.
Не, ну это, естественно, для знатных всяких разных. Я думаю, что легионеру-то в походе некогда было заниматься эпиляцией шерсти. Там только, дай бог, это рожу отскрести от щетины.
Кровь смыть.
Да, какахи.
Да. Борода была не характерна, надо было бриться.
Да.
Я так понимаю, что это первый признак цивилизации. Что
конечно.
Ты чмо ходишь тут обросший, как не знаю кто, а я вот прекрасен.
Да.
Слежу за собой, в отличие от тебя.
У них там в первые века уже нашей эры, ну, собственно, с первого века нашей эры начали появляться разные даже императоры, которые ходили с бородами. Ну, там прям на статуях они все как из барбершопа, прям такие все.
Волосок к волоску.
Топ-ган.
Да.
Я тут ездил по Москве, кругом какие-то Топ-ган барбершопы, приехал в Питер, они у нас уже есть. Я еще не ходил.
Я тоже. Я и у меня дома барбершоп. Да, так это. Мылись мылом. Мыло известно еще там с Древнего Египта. Это не бог весть, какая нанотехнология. Мыло употребляли вместе с водой, ты не поверишь. мылом намылился, водой смыл. Вот так вот. Где, ну, если...
Чистый до скрипа.
Если получалось посетить терму, посещали терму в походе, ну, там уж, извините, как получится, поход не разгуляешься. Если пункт временной дислокации хотя бы, ну, там места умывальные выбирали. Если постоянная дислокация, а не временная дислокация, это уже, считай, город, там будет точно баня. У римлян это с банями было как-то очень сильно связано. Без бань прям не могли жить.
Ну, касательно смрада, сейчас уже не определишь, как там, что там.
Не понюхать его.
Да, я вот когда-то жил в Средней Азии, в отличие вот у соотечественников есть какие-то странные представления о людях другой национальности, что они грязны, вонючи там и всякое такое. Там с мочалкой и мылом дружат все. Но вот есть национальная традиция, например, мыть волосы кефиром в сельской местности. И помытые кефиром волосы, их мой, не мой потом, а их просто промывают прохладной водой, чтобы, так сказать, это прекрасно росло, все остальное. Ну и от этого есть специфический запах.
Еще бы он не был кисломолочный.
Да, такой подтягивает. Ну а как благоухали римляне, нам неведомо. У них, кстати, были же всякие благовония, да?
Да, у них были всякие духи, притирания, припарки, что только там не было. Плюс всякие эти самые воскурения, в которых можно было, да, сказать, воскуриться.
Парфюм.
Да, да. Ну, кстати, все эти воскурения, они очень сильно пропитывают ткань, потом от нее несет то, чем ты обкуривался. Поэтому, ну, приличные люди, возможно, они пахли приятно даже.
Да, ну говорить про утонченных женщин возле легионеров, по-моему, как-то неразумно.
Ну, а там... легионер, опять же, где? Легионер, если он находится в пункте постоянной дислокации, но он должен быть чистый, помытый и побритый, чтобы он просто, во-первых, не позорил товарищей, и чтобы в шаме всех не перезаражал, это очень неприятно. А в походе, ну опять же, черт его знает как, если ты там 50 километров протопал в снаряжении на жаре, смердеть будешь ужасно, а еще тем более помыться даже приблизительно негде, в какой-нибудь пустыне, все с тобой будет нормально.
Я про то, что женщины при них были несколько другого толка. А правду говорят, что потом не надо было ездить к границе, а храм Беллоны,
да,
был построен возле Рима, выделен специальный участок, да, земли, в который, да, копья надо было бросать уже тут, не отходя от кассы.
Да, ну когда Рим разросся, понятное дело, ты не наездишься, их 20 человек всего.
С вами с идиотом.
Поэтому, да, вывели гораздо более удобную методику, то есть вот тут у вас будет некая граница, вот примерно в ту сторону кидаешь копье, и нормально, все можно воевать.
Все равно все по закону.
Так нет, тем более, что богам-то вообще все равно где-то копье кидаешь.
Да.
Они и так все видят.
Да.
Поэтому боги оповещены, закон издан, все ратифицировано, война законная. И если у вас имеется война, например, с какими-нибудь пиратами, бандитами, повстанцами какими-нибудь, типа Юлия Цезаря, то это не война. Ну, какая-то война. Боги не оповещены, закон не принят, это не война. Это не считалось вообще войной. Ну а если ты победил, кто бы ни победил в любом случае, он признает побежденных разбойниками и получает, что это просто полицейская операция.
А гражданская война именно так проходила?
Ну, это как? Вот победили, объявили, что эти паразиты, мятежники, враги государства. Это какая может быть с ними война? Это сволочь какая-то. Война может быть с парфянами. Это уважаемые люди, суверенное государство. Неплохо бы их завоевать, кстати.
там деньги есть.
Да, или там с какими-нибудь галами, с Боспорским царством, с Митридатом, вот это вот войны. А внутри победившая объявляет врагов республики врагами республики, и это не считается войной. Это подавление какого-то...
Ну, как восстание какого-нибудь Спартака, да?
Не, ну это про это вообще разговоров нет. Это рабы, гладиаторы, что вы, какая война? Какие-нибудь пираты? Не, ну это нет. А война длилась ровно до тех пор, считалась идущей до тех пор, пока не заключался или перемирие, или мир.
Угу.
Вот, это тоже ратифицировалось седатом, причем мир мог быть консульский, то есть военачальник сам мог заключить мир, после чего посылал запрос в Рим, и там уже решали, это будет в самом деле мир или перемирие. Или начальник вообще дал маху, и нужно его убрать, потому что так нельзя.
Так вопросы не решаются.
Да. И после того, как было понятно, что это такое будет, объявлялся официальный мир, в храме Белона, соответственно, копье вынимали, относили на место. Все, вот такой ритуал. Соответственно, если перемирие, никакого копья никуда не выносили, потому что просто временное прекращение военных действий. Даже если это там на 50 лет, такие перемирия тоже известны.
Неплохо.
Ну, как у нас сейчас с Японией, если кто не в курсе, мы в состоянии перемирия находимся, а не мира.
Копье по-прежнему торчит.
Да. Не было ли идей по пересмотру военного строительства в Риме, рассуждений на тему лучшего устройства армии, призывной, контрактной? Что по этому поводу думали света, чем мысли в Риме? Конечно, были идеи. Первые идеи провел Камил после того, как с галами нехорошо получилось. Потом Камил провел реформы, и с галами получилось гораздо лучше. Их побили в итоге. Это еще вообще 4 век до нашей эры. Соответственно, потом были реформы Гая Мария, но правда тут же нужно сказать, все эти слова – реформы Камила, реформы Гая Мария – это современный конструкт. Тогда это выглядело совсем не так, как при Сердюкове. То есть вот есть некий президент или иной глава государства, который приказывает своему министру обороны произвести реформу в армии. То есть по цепочке субординации, по пирамиде субординации приказ спускается к исполнителям, они меняют форму одежды, способ комплектования там, танкового экипажа, вооружение, все что угодно. В древнем мире, даже уже при развитой республике и империи, такое сделать было затруднительно. То есть нужно было выявить как бы некие тенденции, которые уже и так имеются, и выбрать из них лучшую. Вот в идеальном виде, по крайней мере, так делалось, когда получалось. То есть, вот, например, реформа Камила или тем более реформа Гая Мария. Когда говорят реформа Гая Мария, подразумевают, что армия стала доступна не только для состоятельных граждан, то есть не цензовая армия, то есть всеобщая воинская повинность, ну, с поправкой на, конечно, там не всех призывали, разумеется, в Риме, далеко не всех, куда стали призывать вообще, в принципе, всех, даже вольноотпущенников, даже рабов иногда могли призывать в армию, тут же отпустив под шумок, вот, но когда мы говорим, что это сделал Гай Марий, нужно понимать, это сделал не Гай Марий, это началось до него задолго, просто Гай Марий это привел в некое формализованное состояние. Вот так эти реформы проистекали. Ну а потом были конкретно теоретики, которые просто придумали, как было бы неплохо сделать, типа Вегеция. Замечательные произведения оставила архитектор Вегеции. Как архитектор Вегеции был страшно умный, жутко образованный и подкованный. Поэтому он сделал некие рассуждения, как бы надо было правильно воевать.
Угу.
Вот когда думают, что римляне именно так воевали, нет, это рассуждение Вегеции.
Вегеция – это по-русски растений, что ли?
Растений, да. Впоследствии уже в средние века, в 15 веке, тоже стали писаться такие трактаты в Западной Европе. В Византии еще раньше, потому что Византии культурнее гораздо. То есть, когда читаешь стратегиконы различные, там, наставления к походу, не нужно думать, что именно так воевали. Скорее всего, это то, как человек, имеющий большой военный опыт, или думающий, что имеет большой военный опыт, предполагает, как надо обустроить армию. Самым знаменитым, конечно, такого рода теоретиком в средние века и наследником в этом отношении именно античной традиции является Макиавелли, который придумал, как устроить итальянскую армию, как в нее набирать людей, как она будет вооружена, как должна воевать, и так он все здорово придумал, что его немедленно выгнали из Флоренции. чтобы он, не дай бог, не притворился в жизни.
Добром не кончится. Это какая-то известная книжка?
Я знаю, это в «Государе» же это все описано.
Про историю Флоренции.
Это в «Государе» описано.
Она, кстати, называется «Принц».
Да, да.
Странно, почему тут
государь? Так это будущему, это наследник уже. Если ты уже государь, тебя учить чему-то поздно.
Да.
А вот в «Государе» там это все описано как надо. Ну, Макиавелли же был очень плодовитый и теоретик, и политик. Он полез со своими этими инициативами натурально в жизнь, что должна быть всеобщая воинская повинность во Флоренции.
То такое, есть, не
натурально все это, да. Всех призывать, чтобы была именно милиция, как в Риме, угу. В раннем Риме. В зависимости от ценза, чтобы сами все покупали доспехи, непрерывно маршировали каждое воскресенье, его это там.
Не будем терпеть, да?
Как была устроена мобилизационная система в Риме? Существовали ли подобие военкоматов, учет бывших военных, кто как пополняли войска на случай чрезвычайной ситуации? Существовала ли практика военных сборов? По поводу мобилизационной системы в Риме я уже раза три, наверное, рассказывал, поэтому, наверное, повторяться не буду. А практика военных сборов отсутствовала. Если уж тебя военно собрали, то значит тебя на войну собрали, ну или на угрожаемый период. Может быть, там, конечно, не случится никакой войны, но готовым нужно быть. Действовали ли в Риме подобие нынешних резервных служб? Складировали ли недельный запас еды на случай осады, консервировали ли пару сотен гладиусов, стрел, пилумов, комплектов защиты и тому подобное? Да, делали, конечно, и еду запасали, и вооружение запасали. В первую очередь, конечно, расходуемое, то есть всякие дротики, пули для прощей, стрелы для баллист и так далее и тому подобное. Делали запасы, в первую очередь, конечно, в военных лагерях и крепостях. В Риме такого рода арсенал был, естественно, вот тут упомянули Капу, возможно, и там тоже. В общем, там, где есть крепость, есть склад оружия в обязательном порядке.
Для того, чтобы когда мобилизуют население, было во что одеть.
Да, но мало ли, вот ты призвал даже бывших легионеров, у них теоретически должно быть все свое с собой, они же увольнялись-то
со службы. Как Титпула, шлем потерял.
Шлем потерял, ну вот тебе новый быстро выдадут. Существовала ли в Риме стратегическая политическая разведка? Что нам об этом известно? Был ли тщательный опрос римских купцов и так далее? Ну, специальной службы разведки не было в Риме, то есть такого мы не знаем. Другое дело, что интересовались ли они происходящим в далеких и сопредельных странах? Да, самым горячим образом.
Да, как и все, да.
Конечно, для этого, конечно же, да, ездили купцы, ездили послы, которые выполняли, кроме политических торговых, еще и разведывательные функции. Так как это все очень примитивное общество относительно нашего современного, что-либо вызнать там было крайне несложно. То есть, так как у них не было разведки, то и специальных мер по скрытию информации тоже, в общем, в развитом виде не было. Поэтому что-либо узнать было не так сложно. То есть посмотреть, как формируется римский легион, для этого не нужно быть шпионом. Вот у тебя под домом лагерь строят 5000 человек, и ты понимаешь, что раньше этого лагеря не было, теперь он есть. А осталось только выяснить, это новый легион или это старый откуда-то перебросили, и он тут снова окапывается. Определить тоже элементарно, нужно просто посмотреть, как эти люди выглядят. Если там здоровенные мужики, явно порубанные и шрамированные, то это старый легион, а если нет, то это новый легион, вот и все. Ну и потом, приехавши домой, после побывки в какой-нибудь гостинице римской, тебя спросят, как там, а ты говоришь, да вот там 5000 человек новых набрали, зачем-то.
Ну, и, как в известном фильме,
похоже, у нас тут ковбой.
Да.
Насколько точной будет аналогия между гражданской войной в Риме и эпохой ханьских войн в Китае или периодом Сэнгоку в Японии? Как любая аналогия, она ложная, естественно. А общее у них только то, что и то, и другое – это гражданская война, вот и все. У них, в общем, разные причины, разное наполнение, разное течение. Но да, внутри себя там японцы с японцами, китайцы с китайцами, римляне с римлянами упоенно резались. Существовал ли размерный ряд древнеримских доспехов и прочего обмундирования, то есть имел ли место случай выдачи, к примеру, Климусу Скарабеусу каски третьего размера, а Димитриусу Фасциусу каски второго? Как проблема выдачи правильного размера обмундирования решалась в римской армии? такая проблема решалась всегда правильно, потому что не существовало, не было в римской армии
никаких размеров.
Никаких размеров. Потому что подавляющее количество снаряжения выпускалось непосредственно в легионах, в легионных мастерских. То есть у тебя прибыло пополнение там, из 500 человек, ну там примерно прикинул, 100 харь жирных, 100 харь тощих, остальные как обычно, ну и все, на них делалось снаряжение. Это как еще в российской императорской армии, например, там в начале 19 века, на полк или на роту, или на взвод выдавали штуки сукна, локти там, аршины кожи, такое-то количество заклепок, и вот люди, которые хорошо умеют точать кожу, шьют перевязи, портупеи, оружейные ремни, другие тут же шьют обмундирование, естественно, по утвержденным лекалам, конечно же. Вот и полк сам себя одевает как надо. То же самое и тут происходило. Легион сам себя одевал так, как надо, в то, что надо. Поэтому, конечно, унификации снаряжения там не было даже вот, ну нет, в приблизительном виде, конечно, да, была. То есть, если ты легионер, у тебя, значит, должна быть круглая каска там с козырьком, примерно похожим на то, что у всех остальных, там, подвижные науши, нащечники и так далее. Это, с одной стороны, не здорово, потому что нету централизованного обеспечения, то есть у тебя все как-то будут одеты, может быть, похожи, но не одинаково. Удобнее, конечно, чтобы государство обеспечивало, вот прямо с государственного завода, но у них не было государственных заводов, не было возможности их построить, вот так, как мы это себе понимаем, какой-нибудь там завод «Арсенал» или «Урал-вагон», «Уралус-вагонус-заводус», нет, такого не было. А с другой стороны, такая система позволяла очень быстро и гибко реагировать на изменения ситуации. Например, приехали к дакам воевать, обнаружилось, что даки воюют здоровенными двуручными косами. Ну, эти вот их эти знаменитые их на здоровенные длинные ручки, такие с хитагановидным клинком косы, они, во-первых, так как имеют обратный изгиб клинка, легко доставали за щитом. Вот поднял щит, а так как она кривая, она попадает четко в голову за щит. А так как попадает на уголком, она шлем пробивает.
Ничего себе.
Вот. Опять же, высунул руку из-за щита, ты достать противника не можешь, в силу того, что у него эта штука очень длинная, а меч короткий. А тебе там товарищ сбоку раз косой по руке и треснул, а наручи-то у них не было. Поэтому все плохо. Вот, римляне пострадали от этого некоторое время в рукопашных схватках. И буквально вот очень быстро появился дакийский тип доспехов, когда у них на руку одевала железная маника, то есть наруч, железная рука буквально, набранная из узких пластин, соединенных на внутренних ремешках, подвижная. Ну, как лорика, сегментная лорика, точно такая же, только на руку. Шлемы стали усиляться немедленно совершенно здоровенными, там по 5-8 мм крестообразными накладками сверху. Это прямо тут же в легионах подумали, что какая-то ерунда происходит, много травм, не надо нам такого. И тут же отреагировали, буквально не дожидаясь, что там тебе сейчас из Рима пришлют новый танк «Армата» против «Сармата». Нет, сами сделали, поэтому гибкая система была очень большая.
Дак, мудак.
Какие виды огнеметно-зажигательного вооружения использовались в римской армии рассматриваемого периода?
По-моему, только в фильме «Гладиатор» они использовались.
В фильме «Гладиолус» там что-то какой-то караул вообще. Как, когда мне сказали, что сожгли 4 гектара настоящего тевтобурского леса напалмом в ходе съемок. Ну, в фильме, о фильме так, по крайней мере, сказали. Я же прям зачесался, даже сколько стоило-то это купить. Сейчас там земля стоит караул. Тем более с тем с лесом еще ко всему прочему.
Ну, может, для киношников скидки какие-то.
Ну, может. Оптовые. Тем более Ридли Скотт, уважаемый человек, был.
Да.
Короче говоря, использовались, конечно, да, использовались. Это самое элементарное, то есть горшок с какими-то нефтепродуктами, который имел подожженный фитиль, его с баллисты куда-нибудь забрасывали. Вот, собственно, и все. Или зажженная стрела, которая обмотана во много-много-много слоев паклей, которая пропитана смолой, или опять же какими-то нефтепродуктами, которая поджигалась и металась в необходимом направлении. Это все исключительно осадное снаряжение. По людям таким стрелять бессмысленно, потому что это не ракета, не граната, только выглядит красиво, когда в темноте летит.
Угу.
На самом деле нет, конечно, ничего такого не было. Процесс погребения павших в бою римлян происходил в индивидуальном порядке или же практиковались братские могилы? Какое религиозное лицо отвечало за процесс погребения при легионе? Вот опять же смотря, что происходит, потому что если народу мало побили, то есть сражение выиграно, значит, или сражение выиграно совсем легко, то могли индивидуально похоронить. Если там у тебя 1500 человек накрошили, ну пойди их похорони каждого в отдельности. Нет, конечно, сваливали все в братские могилы. Так как у римлян было очень важно, чтобы у тебя тело было правильно предано огню, чтобы душа правильно отлетела и потом не беспокоила окружающих своим навязчивым присутствием, то тут, конечно, всегда возникали большие вопросы, потому что, опять же, 1500 человек, ну как ты их сожгёшь? Это затруднительно. А такие потери, в общем, не редкость, особенно в…
4 гектарами Тевтобурского леса на дрова не обойдёшься.
Не обойдёшься, тем более, а вдруг этих дров там просто нет физически, вот как-то, что с ними делать? Поэтому вопрос стоял остро. Я полагаю, что делали какие-то вативные похороны, то есть сжигали не всего человека, а какую-то его часть, например, волосы, что-нибудь такое, что можно спалить быстро и легко. Угу. Это мое предположение. Вот. Ну а с легионом ходили жрецы, вот они этим и занимались непосредственно. Если что, то эту функцию спокойно выполнял легат. Он, конечно, никакой не жрец, но он как командир всем, все-таки он лицо, облеченное властью, и в том числе божественной властью, потому что легаты назначают из Рима и сената, который освящен богами, поэтому легат мог выполнить такие функции, если что. А расскажите, пожалуйста, как боролись римляне и другие народы с конными лучниками, например, как у парфян. Полагаю, они доставляли массу проблем вражеским армиям. Вопрос волнует еще со времен Rome Total War. Какие глубокие у тебя исторические источники и студии, прям вообще. Так как боролись? Считай, они боролись в первую очередь и созданием собственных стрелковых подразделений, во-вторых, то есть пассивная и активная защита. Щиты у римлян и так были в полном порядке, пользоваться они умели хорошо. Ну а чем отражать конных лучников? Только другими конными лучниками, чтобы они могли их или догнать, ну или отогнать хотя бы. Ну плюс собственные лучники, потому что, ну или любые другие стрелки. У пеших лучников перед конными лучниками есть одно важное преимущество. Конный боец имеет минимум 6 квадратных метров на себя, то есть так, чтобы лошадь могла на месте развернуться и поскакать обратно. Вот 6 квадратных метров, понятно, что мы будем идти очень сильно неплотно, а значит, плотность огня будет крайне невысокой. Угу. Плюс в конной лаве, когда она скачет и стреляет, более-менее одновременно могут стрелять вот первые три шеренги, ну условные шеренги, конечно, потому что там этих шеренг нету, потому что все, кто сзади, да, они пальнуть смогут, только они даже примерно не представляют, куда это стрелять, потому что впереди себя ты ничего не увидишь просто из-за пылища, которое поднимут товарищи. Опять же, вы идете довольно разряженно, то есть расстояние между условными шеренгами будет довольно большое, вот поэтому те, кто впереди стрелять могут, те, кто сзади, ну да, могут, только там эффективность, стремящаяся к нулю. А пехота стоит плотно, поэтому у нее плотность огня может быть гораздо выше. И да, то же самое, там первые три шеренги могут одновременно стрелять, не больше. Угу. Но при этом эти три шеренги стоят плотно, и ими можно элементарно командовать. То есть куда конкретно вы сейчас будете стрелять. Поэтому если конница, а, да, дистанция боя-то и у конного, и у пешего лука примерно одинаковая. Поэтому, когда конница заезжает в зону эффективного огня собственного, она попадает одновременно в зону эффективного огня пеших лучников, тоже неизбежно. И вот конкретно на единицу площади огонь пеших лучников всегда по определению будет эффективнее, чем у конницы. Конница имеет только одно преимущество – это очень быстрый маневр. Они могут заехать, два раза выстрелить и уехать, не подвергшись массированному обстрелу, при этом послав свои, пускай более редкие стрелы, но в нужном направлении и практически безответно. Поэтому да, нужно было собственных конных лучников, чем римляне постоянно и занимались, набирая их в ауксилию, то есть во вспомогательные конные войска, в данном случае конные. При этом самое главное средство против любых регулярных частей, вообще любых регулярных частей, это не щиты, не доспехи, не свои конные лучники, а это дисциплина и взаимодействие родов войск. Потому что когда идет коробка, солдат, которые тем более прикрыты специальным снаряжением, которые не разбегаются, не паникуют, они очень устойчивы к обстрелу, из луков всех не перестреляют. Вот кажется, адептом разнообразных компьютерных игрушек, что можно, значит, выделить отряд, кликнуть, показать направление, куда стрелять. Они прискочут, будут стрелять. Там у них это у каждого юнита вражеского банка жизни будет убывать, и так они постепенно всех перестреляют. В жизни это так немножко не работает. Потому что банка жизни у человека вообще отсутствует, в принципе, ее нет такого понятия, как банка жизни. Если тебя попали стрелой куда-нибудь в плохое место, ты умрешь. Если в хорошее место, ты останешься жив и даже, возможно, сохранишь боеготовность немедленно. То есть можешь перемещаться и поражать врага. Ну а пока ты перемещаешься и поражаешь врага, ты в строю. Все, собственно, в порядке. И вот когда эта коробка идет, четко слушается команд, не разбегается и действует слаженно, это очень-очень сложная мишень для любых лучников. Неважно, это конные лучники, пешие лучники. Это и легионы доказывали неоднократно, потому что, да, конечно, у Марка Краса получилось нехорошо, но вообще-то парфян регулярно били. Конечно, и парфяне тоже часто били римлян, но римляне, в общем, довольно уверенно справлялись с парфянами, никакие конные лучники им сильно не помогали. И эта вся история протянулась вплоть до 16-го, 15-го, 16-го, 17-го века, потому что турки, например, ничего не могли сделать уже в 17 веке с людьми, которые практически не были защищены доспехами, с пехотой. Просто потому, что это уже была регулярная армия, которая нормальная, дисциплинированная, под единым командованием управляемо перемещалась на поле боя и сражалась. То же самое, например, с куда менее дисциплинированными и управляемыми швейцарцами очень сложно было что-нибудь сделать при помощи метательного оружия, даже пушек, просто потому что они после первых выстрелов не разбегались, не начинали там смотреть, что делать, что делать. Есть команда, идти туда, все идут, убили 20 человек, но это ничего не значит, что команда отменена, команда есть идти туда, все будут идти туда, поэтому если командир толковый, он вас доведет. Да куда надо, выполните боевую задачу. Что, собственно, и требуется. Потому что обычно подразумевается, что как сделать так, чтобы никого не убили. Такого не бывает. Кого-то обязательно замочат. Всех перестрелять, повторюсь, нереально сложно, почти невозможно. Тем более при наличии защитного снаряжения. Потери будут. Вопрос только в выполнении боевой задачи. Все. Если боевая задача выполнена, то неважно, какие у вас были потери, если они, конечно, не зашкаливают. Участвовали ли Цезарь и Октавиан в битвах лично? Ну так, чтобы шашкой наголо рубать сволочь налево и направо. Цезарь точно участвовал. Октавиан во время Мутинской войны тоже участвовал, просто мы не очень точно знаем, вот прямо ходил ли он там в Акаку сам. Но то, что в войсках был и исполнял обязанности, ну, скажем так, офицера, это точно совершенно. Вот. Ну а какие-то эксцессы, когда там на него кто-то там напрыгивал, то, возможно, тоже могли быть, но это просто не так страшно, как кажется, просто почему? Потому что это, опять же, это же не бой улица на улицу, там, когда выбегает куча добрых молодцев и ну друг друга стучать в рожу. Это армия, регулярная военная машина, то есть, если ты оказался в бою, даже будучи там, не слишком опытным этим юным Октавианом. Вокруг тебя есть старшие товарищи, которые куда опытнее тебя, ты включен в механизм строя, ты сам ни с кем драться не будешь. Это просто невозможно. То есть, если ты дерешься с кем-то один на один, значит, все, вы уже все просрали. Пока идет строй, у тебя нет такого понятия, что там ты с кем-то схватился. Ни с кем ты не можешь схватиться. У тебя вот есть товарищи справа, слева, сзади, которые двигаются как один человек. Ну, по крайней мере, в идеале должны двигаться как один человек. Прикрываются щитами, тебя прикрывают щитами, ты прикрываешь щитом, у тебя задача чисто механическая. Появилась мишень перед тобой, нанес укол. Прямо, сверху, снизу. Собственно, все. Вариантов больше никаких. Держишь перед собой щит, тебя товарищи прикрывают. Ну а нанести этот укол, тут, знаете, не нужно быть Арнольдом Шварценеггером, Брусом Ли. Просто нужно слышать команды.
Брусли.
Брусли, да. Слушать команды, не бздеть, маршировать вместе со всеми. Все.
В художественном фильме «Гладиатор» было две хороших фразы. Фраза номер один: держать строй!
Кто служил в армии?
Второй, кто служил в армии. Я так смеялся.
Как в эти суровые времена обстояли дела с трусами? Или считалось, что они принижают мужской потенциал?
Как?
Или были присуждены только галам? Я что-то не очень понял, что имелось
в виду. Видимо, что-то выпало, да.
Может быть, присущи только галам?
Наверное.
А я не знаю,
что... галы трусливые были.
Да, по-моему, наоборот. Все про галов пишут, что там они...
отморозки полные.
Отморозки те ещё. Ну, как везде, конечно.
Вот... А галы, они кельты были?
Да, кельты, конечно. Да.
У них у всех, я читал в книжке, под кроватью головы отрубленные лежали. Затрудняюсь представить, как там смердел вот этот героизм. Но парни были вроде отважные.
На редкость отмороженные. Но это что? Это же родоплеменное общество. Там трус до войны бы просто не дожил, его бы свои бы прикастрюлили.
Да. Говорят, что в сохранившихся негритянских племенах, там же есть всякие эти обряды инициации,
да.
У меня были там некоторые негры, там, значит, с такими шрамами на груди, говорят, что на тебе такое, ну, целенаправленно резали, говорит, что веревки кожаные продевают, там, к столбу привязывают, а ты должен, типа,
оторваться,
типа в танце, да. Там, лезгинку исполняя, оторвать от этого вот остаются шрамы. Это типа ты мужчиной стал, обряд инициации. А есть, я говорю, а есть такие, кто не проходит? Есть. Я говорю, а с ними что? Ну как что? Они среди женщин всю оставшуюся жизнь живут.
То есть пидоры, блин!
Вот так вот.
Да, у этих...
Это тебе не ЕГЭ.
Это тебе не ЕГЭ. А у каких-нибудь масаев нужно льва убить?
Сколько там львов? Меня, кстати, тут это звали съездить в Серенгети, типа посмотреть на зебров, львов, там, ну, пофотографировать. Я не поклонник стрельбы по зверям. По людям стрелять надо, они хоть огрызаются, да. Как-то, да. Вот. Там, типа, вот представлено в диких каких-то количествах все эти гну. Хуэт, а их львы жрут непрерывно. Прикольно, я бы хотел в Африку, да.
Я бы тоже, у меня мечта. Но я дальше Туниса нигде не был никогда.
Ну, я опасаюсь.
Египта.
Там какая-нибудь муха ЦЦ.
Знаешь, как переводится?
Шистосоматоз.
Знаешь, как переводят ЦЦ?
Нет.
Это. С. Муха – это.
Там 4 каких-то прививки надо сделать от особо опасных. Нам прививки сделаны от снов и грез тяжелых, от дурных болезней и от бешеных зверей.
В общем, масаям полагалось льва завалить. Лев – это вам не сиську себе кожаным шнурком попортить, это гораздо хуже. Ну, если уж ты как-то смог с львом справиться, но я думаю, что на войну пойдешь уж. Человек гораздо менее страшный, точно совершенно.
У меня-то, знаешь, вот одно из таких подростковых впечатлений, как-то раз мы хотели поехать, не помню куда, в Петродворец или куда-то там, ну, как обычно, нажрались и приехали в зоопарк. Ну, это более, так сказать, близкое развлечение. И в зоопарке мы дошли до клетки с медведем. Медведь сидел на жопе и дружелюбно просовывал лапу между решеткой. Сидя на заднице, он был выше меня ростом. То есть, если он на лапы встанет, то еще, наверное, выше. Лапа была просто вот такая, вот с такими когтями, блин. Как его убить можно? А граждане, между прочим, ведь с ножиками напрыгивали.
Ну, это, конечно, нет. С ножиками.
Может,
с копьями напрыгивали. С копьями, да, можно. Да.
Это тоже, кстати, было открытие про то, что рожон, это, оказывается, копье.
Копье.
Я все время думал, и рогатина, это, оказывается,
тоже копье. Они адекватные слова, и рожон, и рогатина.
Я все время думал, что рогатина – это от слова рога, и нет.
Нет. Рогатина – это рог. Слово один рог.
Да.
Вот. Ну, копье, он похож на рог в самом деле.
Ну, все равно, я же не представляю, какая вообще отвага.
Ну, это же всегда дело в творческом коллективе против медведя-то. Один человек, самый отчаянный, должен был на медведя напрыгивать, раздражать его всячески, бесить, да. Вот, медведь-то, конечно, на него пёр, и тут включались за товарищ, потому что если попереть медведя все вместе, всей толпой, да он скажет, да иди, пошли вы все, и потом ты его не догонишь, медведь очень быстро бегает. И при этом будет непрерывно сраться вонючее.
Заметая следы, блин.
Вот, ну ты останешься без еды и весь говни.
Ты смотрел художественный фильм «Выживший» с Лёнчиком Ди Каприо?
Ну, ещё так до сих пор и не смог. Как медведь его трепал-то я смотрел, конечно, отдельно, а весь фильм еще не посмотрел.
Настоятельно рекомендую. Редкий случай фильма, там, созерцательно, который вот без всякой этой болтовни. Есть один такой отрицательный, с моей точки зрения, момент. Он все время, там зима, он все время в воду лезет. И вылезший из воды, он как-то каким-то чудесным образом
не простужается.
Просыхает. Да. Вот, во-первых, как-то просох и как-то не простудился, непонятно. Но в целом, мое почтение. Я даже книжку купил и кусок прочитал. Целиком-то я не могу ни одну книжку уже дочитать давно. Книжку не читай. Кино хорошее.
Надо посмотреть. Кстати говоря, если бы медведь его в такую защупь взял, я не думаю, чтобы он так легко отделался.
Ну, там в книжке все гораздо. Это ж реальные, так сказать, события.
Ну, я понимаю,
в книжке
да.
Там все гораздо ужаснее. То есть книжка. Понятно, что там это автор, а не участник писал, но там как-то ужаснее все значительно.
Ну, потому что я, опять же, медведей видел, в том числе и в дикой природе. Если вот. А там же, по-моему, его грызли-грыз, он все здоровее. Блин, если он просто полоснет этими когтями один раз и как нужно попадет.
Ну, там не попал.
То би пи***а. Короче, галы были молодцы. Ну а все остальные, это же, опять же, ну как? Как и везде, есть люди похуже, есть получше, применительно к конкретным условиям. Трусы, конечно, тоже были. Это даже в записках о Гальской войне, почитай, случаи описаны.
Ну, есть всякая это национальная фигня. Знаешь, такие есть эти какие-то тибето-непальцы по кличке Гуркхи.
Да.
Которых там, там это, они якобы какие-то страшно отважные, как подобает горцам, и там про них есть басня, что когда их в британские парашютисты набрали, инструктор им принялся объяснять, что будете прыгать с парашютами, они по-английски не очень, товарищ сержант переводит из этих, задали осторожно вопрос, с какой высоты прыгать будем, он сказал, 500 метров, там оживление в полку, что-то 500 метров. Очень высоко, давайте хотя бы со 100 прыгать. Говорит, ну, на 100 метрах парашют не раскроется. Ага, ну, с парашютом другое дело. Ну, бывают боевитые народы, да, безусловно.
Ну, опять же, если сравнить среднего римлянина и среднего гала, понятно, что гал, как человек более дикий, выросший в другом обществе, тем более германца, он будет гораздо более боевитый, чем отдельно взятый римлянин, потому что это человек, продукт городской цивилизации с высоким уровнем разделения труда. Соответственно, тебе не нужно, живя в городе, просто тупо выживать, каждый день убегать от медведей или гоняться
за медведем. Намазавшись медвежьим говном.
То есть это, конечно, не разовьет в тебе некоторых исключительно мужественных качеств. Вот. Но при этом, как цивилизация, вы будете гораздо эффективнее. Вот. Однозначно совершенно.
Про это в Гальской войне тоже очень хорошо написано. Да. Несмотря на то, что германцы здоровые, сильные, бегают чуть ли не быстрее лошади, а мы такие маленькие, чернявенькие, кучерявые, зато у нас дисциплина, а значит, всем немцам кранты. И так и вышло.
Так точно. Побывав в этом, этой весной в Риме и посмотрев на римлян, я подумал, эти завоевали полмира, это значит, что все остальные были гораздо хуже. Что же, собственно, они себя-то представляли, если их эти смогли завоевать?
Дисциплина, да.
Да. Ну, кстати говоря, опять же, тут второй вопрос всегда возникает, связан напрямую со всей этой храбростью, доблестью, суровостью. Все эти родоплеменные общества, где продуцируются крайне доблестные мужики, они же все живут большими, очень большими семьями и, собственно, общинами, где там все за всех горой, прям взаимовыручка, взаимопомощь. А тут смотришь какие-то эти городские ушлепки, у которых там двое детей, в лучшем случае, которые никто никого не знает, ну и как ты думаешь, эти-то получше будут?
Конечно.
Но тут всегда сразу, опять же, взаимосвязанный плюс этим минусом идет. И наоборот, минус у родоплеменных обществ. Ни одно родоплеменное общество не может завоевать 1/6 часть суши или типа того. Просто потому, что они мыслят гораздо более мелкими масштабами. Они мыслят размерами семьи. Вот у тебя на хуторе хорошо, а дальше пофигу все. А чтобы думать про
нечто, мировое господство.
Нечто глобальное, община не годится. Нет, ни одного вообще, ни одного народа, который, находясь в этом самом общинном строе, что-то бы завоевал, а завоевав, надолго удержал.
То есть вот этот хуторок,
да,
вишневый садок,
да, да, да,
вышиванка, да, это да, ни о чем.
Нет, нет, а ровно как и своя гора отличная, там каменная башня 8 этажей, 15 жен, 3000 баранов. То есть оно тоже…
Это только в гости ездить хорошо.
Да, оно обречено на вот такие микроскопические размеры, что римляне галлам наглядно доказали. Вопрос о гигиене. Были ли нормативы для пунктов постоянной временной дислокации легиона? Сколько должно быть термок, ведуков, туалетов, где их располагать и так далее? Думаю, что были, но мы об этом ничего не знаем, если коротко.
Это устава
не сохранилось?
Ничего войскового нет, где четко расписано 3 очка на 10 человек в туалете, там одна кружка на 12 на цепи у бачка. Там не дошло до нас. Да я думаю, и не было.
Так, конечно, не было. Но опять же повторюсь, если это натуральный постоянный лагерь, там тебе будет и термо, если надо, к этому месту и акведук подведут, без вопросов. Если не надо, там прям река течет рядом, то никакого акведука, конечно, не будет, зачем это надо. Какие-то лишние телодвижения совершать. Ну и туалеты, конечно, общественные будут. Но опять же, это там, где легион стоит постоянно. В пункте временной дислокации такого быть не может. И римляне, конечно, были молодцы, но не настолько.
Ну-ка, не спи там. Что за зевание?
Разное. Если позволит время, раскройте тему про добычу полезных ископаемых во времена Цезаря. Где и что добывали из недр? Медь, олово, железо, серебро, золото. Интересен вопрос, где добывали древесный уголь? Дело-то государственное. Во-первых, кое-что есть в самой Италии. Италия не очень богата полезными ископаемыми, но они там есть. Там есть горы, в горах можно кое-что добывать. Да, по нынешним меркам это просто слезы и ни о чем, но по меркам все-таки рабовладельческого общества этого кое-на-что хватало.
Когда... Ну, народу-то не столько было.
Конечно, народу не столько. И это же нужно было для собственного употребления, а не продавать кому-то там сухогрузами, медь отгружать. Нет, не так. При этом, когда народу стало побольше, римляне, конечно, внимательно посмотрели на окружающие их народы, территории и стали думать, что у кого можно отнять. Например, они очень быстро вспомнили, что отличные рудные месторождения находятся в Испании, просто замечательные.
Угу.
Там Бильбао, где со времен бронзового века добывают всякое, но они Испанию тут же завоевали, где стали добывать в том числе отличное железо. Присмотревшись к Англии, обнаружилось, что в Корнуолле олово,
без вот которого бронзу не сделать.
Так точно, да. Там же есть свинец, завоевали Англию. В Норике, то есть в Австрии, там серебро, так завоевали Норик.
Всем идиотам рекомендуем задуматься, к чему ведет обладание ресурсов ресурсами при отсутствии надлежащих вооруженных сил.
Да. Потом посмотрели на Румынию, на Дакию, завоевали Дакию, там тоже очень много полезных ископаемых важных. Золото там есть, например. Вот, ну было, точнее говоря. Вот все это отличненько подгребли под себя и зажили с удовольствием.
На просторе, да.
Да. Вообще, могу сказать так. Основные геологические структуры Римской империи и современного мира приблизительно схожи. Конечно, масса рудников древних исчерпано в силу того, что были какие-то мелкие поверхностные месторождения, и им хватало, но уже их нет. Просто посмотрите на атлас экономической географии, они в количестве представлены, и посмотрите, где какие месторождения есть, наложите на карту Римской империи, вот вам домашнее задание будет, контурную карту купите, отметьте месторождения полезных ископаемых разных и прочертите сверху там 3-4 границы Римской Республики, Римской империи в процессе ее трансформации во времени. И посмотрите, где что римляне добывали. Это очень несложно. Мы это в школе делали. В классе, наверное, в 6-м. Да.
у нас в пятом было.
Ну, я-то
ну, до такого советская историческая наука не поднималась, чтобы полезные ископаемые там как-то определять. И, кстати, о птичках отвлекаясь, там, говорят, были самые суровые условия для рабского труда во всех этих каменоломнях, конечно, что там было очень тяжело.
Конечно, это была главная жопа попасть на какой-то там рудник, карьер и прочее, потому что это, как правило, были государственные карьеры-рудники и так далее, а значит, твоим лично конкретно отдельно твоим здоровьем никто интересоваться не будет.
Вообще.
Вообще. Потому что если ты частный раб, принадлежишь какому-нибудь частному лицу, то ты очень дорогостоящее приобретение. И все-таки тобой как-то нужно заниматься. А на руднике это же государство. Ему просто пофигу. Надо, чтобы ты норму выработки сделал, вот конкретно себя окупил, дальше хоть трава не расти. Выживешь, выживешь, не выживешь, тоже никто плакать не будет. А, да. Про древесный уголь. А зачем время большое количество древесного угля? Расскажи, пожалуйста, отапливать там что?
Мангалы.
Мангалы только если. Нет, я не знаю ничего про централизованное отопление древесного угля. Клим Саныч читал такую историю. Римлянин, возвращаясь из долгого похода, заходит к себе в дом и видит, что его жену трахает гал. Он такой: «Что же вы делаете?» А гал отвечает: «Французов». Так и было. Это хороший анекдот, я его знаю. Но, блин. Ты что узнать-то хотел? Трахали ли галы римлянок, а бабуины? Хочу, чтобы бабуин трахал римлянку. Я слышал, у вас такое можно посмотреть. Ну, вот это не сколько представление, сколько наказание, но, думаю, мы сможем это устроить. Если артисты были за помойным классом навозных полупроститутов, то не принимались ли попытки бастовать, добиваться пересмотра ценностей? О, как ты себе представляешь, забастовку?
Почему полу?
Почему, во-первых, полу? Почему, как ты себе представляешь, забастовку артистов? Для забастовки нужно, во-первых, иметь развитое классовое сознание и быть вооруженным передовой теорией. Во-вторых, половина этих артистов были просто рабами. Рабы не могут бастовать.
Да и если не рабы, ну и что? Забастуете, и что?
Так другие
есть. Что дальше-то? Непонятно абсолютно.
Непонятно. Это не то общество. Там не могло быть забастовок, в принципе.
И
где...
не было.
А?
И не было.
И не было, да. Где плеб сохранил наличность? В амфоре под подушкой злобной древней тещи? Во-первых, там тоже. Потому что масса граждан, как и теперь, вообще не располагала какими бы то ни было накоплениями, более того, нуждались в пособиях. Поэтому у них вопрос хранить не стоял, у них вопрос стоял, чего бы сохранить. А вообще-то у них были такие аргентарии в Риме, то есть менялы, которые еще с…
От слова аргентум.
Конечно. Серебрянщики.
Серебряковы.
Менялы известны, если не ошибаюсь, с 3 века до нашей эры вообще, то есть с очень давних времен, которые, естественно, не были не сами по себе, а держали некие меняльные лавки. В
античные валютчики.
Валютчики, да. В описываемое нами время они уже давным-давно были организованы в коллегию, у них был свой храм, при которых располагались все эти самые лавки. Там, в этом храме, хранились эталоны меры весов, чтобы они никого обмануть не могли. Хотя, конечно, все равно я уверен. Не подмажешь, не поедешь.
Цвело и пахло.
Да, Цезарь же их со страшной силой прижать пытался, что для Цезаря в том числе и поэтому нехорошо закончилось в итоге. То есть это были прообразы натурально банков современных, причем именно современных российских банков. Они были точно такие же, как наши современные российские банки. То есть это контора, которая дает деньги в рост и меняет валюту. То есть это никакой не банк в смысле капиталистическом.
Угу.
У нас такой банк в России вообще один – это Центробанк. Все остальное – это подвластные ему меняльные конторы. Вот это время вполне было. То есть можно было отволочь туда всю свою наличность, тебе выдадут расписку, она будет там храниться, расти под процент, под некоторые. Если что, ты можешь приехать в другой город, отдать эту расписку.
Вексель.
Вексель, да. Не вести с собой там миллион вазов серебра, и там тебе обеспечат наличность.
Лаве.
Лавешечкой. Кстати говоря, кто. Кто не в курсе, подавляющее большинство терминов бухучёта современного из латыни происходит.
Да, как и слово банк.
Как и слово, так точно. Оно все происходит там, авизо какую-нибудь, дебет, все это происходит кредит, из латыни. Да. Да. Как назывался остаток на счете, мне очень нравится у них. Реликвия.
Ну, это останки, то есть.
Да, так точно. Реликвия. Соответственно, у них был очень сильно развитый бухгалтерский учет. Мы, опять же, точно не знаем вот в подробностях, как это выглядело, но, видимо, он был уже с двоичной системой учета, все как у нас. Так как денег там было, ну, относительно того мира, очень много, в смысле общего денежного выражения, это все приходилось как-то возить, учитывать, распределять, поэтому, конечно, это была серьезнейшая сфера. То есть прототип банков у них был. Повторяюсь, не банки, прототип банков. Из отрывка, где Аки затаривается шматьем, возник вопрос, наверное, не из отрывка, а из эпизода. Как распределялись деньги между семьями рода, допустим, между вдовой Цезаря и Аки? Был ли общак, где хранились деньги и так далее? Если в банке, то каким образом охранялись гроши и кем? Это же решал глава семьи конкретной, потому что не было главы какого-то большого рода, вот всех прям Цезарей, была куча семей, этих самых Юлиев. Ну и там папа, отец семейства решал вопрос, как, кому, сколько денег, общего родового общака вообще его не существовало. А так, пока папа жив, он все распределяет сам, когда папа умер, у него завещание есть, если нет, есть римский закон, который всем обеспечит необходимую доляну. Охранялись грошики охранниками, вооруженными дубинами. Это могли быть свободные, нанятые просто охранники, могли быть рабы. Использовали ли римляне при общении оскорбительные жесты? Дошли ли до нас сведения о них? Я, честно говоря, не интересовался, никогда не знаю. Может быть, использовали, может быть, нет. А я знаю только один вообще римский жест, это вот это вот.
И тот упоминается один раз.
Да. Как у древних римлян обстояли дела с физкультурой и спортом? Что любили? Пробежать, прыгнуть, что-нибудь метнуть? Увлекались жимом лёжа и становой тягой? Проводили соревнования? Не дошло ли до нас что-то вроде протоколов с результатами чемпионата Рима по какому-либо виду спорта? Ну, во-первых, тут нужно подразделить, потому что спорт, как и у нас, это была физкультура, а был именно спорт, то есть то, на что попялиться любили, типа современного футбола, там, хоккея и прочего баскетбола. Спорт, именно физкультуру в Риме крайне ценили, потому что, во-первых, физкультура помогает в военном ремесле, без нее, более того, никак не получится, если ты занимаешься именно армейским каким-то делом, нужно армейское многоборье освоить. То есть римляне бегали, то есть это легкоатлетические упражнения, которые пришли еще из Древней Греции, бегали, метали диски, копья. Вот для этого при каждой практически бане существовала палестра для занятия спортом.
Тамошний, гимнастикой разнообразной, да, борьба.
Тамошний фитнес-клуб, да. Ну, с борьбой у римлян там все обстояло не так здорово, как в Греции, просто почему? Потому что это все-таки был такой народ-завоеватель, они постоянно ходили с ножами, когда есть ножи, бороться трудно очень, потому что сразу сунут в печень.
Борьба переходит в поножовщину.
Да. А так это исключительно полезно и до сих пор полезно для любой армейской деятельности. Вот легкая атлетика – это прям, вот, прям то, что нужно. Бегать, прыгать дальше всех, кидать копье – это было для римлян исключительно полезно. Игры проводились, были так называемые капиталистские игры. Это в свое время пытались сделать некие свои настоящие римские олимпийские игры, не как вот этих вот чуваков, этих
у греков.
У греков этих вот.
В плохом смысле.
А там не разберешь, он в плохом или в хорошем.
Да. Схватят друг друга, да, и давай кататься, да.
В голом виде.
Маслом намазавшись.
Подозрительно.
Что еще вы маслом себе намазываете?
Что куда вскальзывает?
Да.
При этом.
Кто кого заборол, блин.
Это все подозрительно было. Ну, они, конечно, да, были, но такого размаха не приобрели. Это был такой капиталистский фестиваль, там состязались музыканты, поэты, ну, спортсмены, конечно, атлеты, но постепенно оно к нашему веку, к нашей эре уже сошло просто в праздник, музыкальный фестиваль, там, рок-нашествие.
День города.
Да. А главный вид спорта в Риме был, конечно, колесницы,
колесничьи
бега, да, скачки. Вот это было просто форево, это то, что римляне любили больше всего смотреть, потому что там все вместе Мужество, мастерство, кровавые аварии, мясорубка. Идеально просто. Скорость, прям какой римлянин не любит быстрой езды. Это вот что-то такое было, что сейчас не имеет даже прямых аналогов. Сейчас нет такого количества фанатов ни у одного вида спорта, если взять процентное отношение от народа населения. Ни в одной стране мира вообще.
Футбол.
Футбол. Извините. Ну, потому что римляне... Ну, невозможно было найти римлянина, который не ходил на скачки. То есть это 100% населения.
Да, чисто для справки. Что цирк, цирк – это по-русски круг, если кто не знает, но там был овал.
Ну, сначала-то, видимо, был круг, а потом, когда догадались, сделали овал, название осталось старое – циркус.
Два ли, ну, это как ринг, у боксеров ринг – это круг.
А квадрат на самом деле.
Если кто не в курсе, да. Два холма, на которых скамейки стояли, и трасса, так сказать.
Для Формулы-1 у них.
Прямоугольником. Там стена была разделявшая, и они вокруг нее носились. Белые, голубые, красные и зеленые, да. Оттуда происходит слово «цвета», colors, которые нынче у мотоциклистов, у них colors, и у болельщиков футбольных у них тоже цвета, как мы понимаем. Туда ходили все, говорят, я плохо помню. Ну, многим кажется, что главное развлечение – это были гладиаторские игры.
Нет, не главное. Нет.
В цирк влезало 250 тысяч человек.
150. Антонина в цирк, да, 150 тысяч человек влезало.
А в Колизее 50.
Да, то есть это показательно вообще, что было главнее.
Там все было как положено, на первом этаже шлюхи, ну, чтобы ты разгоряченный мог сбежать вниз и там как-то удовлетворить страсть свою. Шашлычные, гадалки, жратва, все на свете, все было представлено.
Винище, бухлище.
Да, бухлище, винище. При этом все, естественно, друг друга ненавидели, все эти болельщики, время от времени резали. Весело было, весело.
Там у них это была настолько освещенная традиция. То есть, ну да, конечно, возможно, кто-то туда не ходил, но, может быть, там 95% взрослого населения все были фанатами скачек. Гладиаторские бои тоже.
Тотализатор, конечно, присутствовал.
Тотализатор обязательно присутствовал. Тоже все это было, но гладиаторские бои – это никакой не спорт.
Угу.
Вообще. Ну, это кровавое жертвоприношение вообще-то в своей основе. Только там не специально обученные люди забивают там скот или других людей, а люди забивают друг друга. Так гораздо веселее. Когда показывают фильмы про гладиаторов, там все время, ну, особенно сейчас новомодные сериалы типа «Спартак», «Боги арены», «Кровь и песок» и прочее, прочее, там все время показывают, что все вместе сидят бабы и мужики. На гладиаторских играх они сидят строго отдельно.
Я чувствую, это добром-то, во-первых, не кончилось бы. Начнем отсюда. А во-вторых, а как это можно разрешить, чтобы сидели рядом? Она, во-первых, чья-то жена, мать, дочь, сестра, и вдруг это она тут с какими-то посторонними мужиками сидит. Это зачем? В патриархальном-то обществе.
Они сейчас разгорячатся, впердорят.
А кто тебе разрешил вообще сюда приходить? Это, вообще эта чушь постоянно раздражает. Даже в горячо любимом нами сериале, где рабыня Гайя, которая там на бандитскую сходку пришла, кто тебя тут допустил вообще, что это такое? Ну, я уж молчу там про сериал «Викинги», где непрерывно какие-то тетки скачут, какой-то бред сумасшедший.
Но все-таки, когда снимали сериал «Рим», накала этого бреда было гораздо меньше, чем нынче.
Да.
Потому что сериал «Игра престолов», он к последнему.
Да, там вообще все к какому-то феминизму свели.
Просто какой-то лютый кошмар. Там у них все вообще во вселенной тамошней решают только бабы. В кино я имею в виду, конечно. Только баба, там вообще никого, ни одного мужского персонажа, который что-нибудь решает, не осталось.
Видимо, продюсеры поменялись. Или из обкома сигнал пришел, как и надо интерпретировать.
Из обкома пришел сигнал, там был чудовищный скандал, когда там в предыдущем сезоне оттеребонькали насильственно Сансу Старк. Надругались над ней, но сказали, что вы унижаете женское достоинство.
О боже.
О том, что там про средние века речь идет, ну, какие-то средние века условные, где про женское достоинство никто не думал, тем более там персонаж конкретно там.
И мужской это был не у всех, там, будем откровенны.
Персонаж-то конкретно маньяк, сумасшедший. Ну, что он должен был с ней делать? Скажите, пожалуйста. Ну, так по книжке сложилось, что персонаж-маньяк любит сдирать с людей заживо кожу. Ну, а ее он просто изнасиловал.
и девчонка еще легко отделалась.
Да, соскочила.
Да.
А вот, кстати, регулярно задают вопросы, а не хотим ли мы разобрать сериал «Спартак»? Я посмотрел две серии и пришел к выводу, что это какой-то вообще там чудовищно тупорылый отстой. Ты смотрел? Нет?
Смотрел, два сезона я посмотрел. Ну, собственно, «Спартак» и предыдущий, который приквел к нему сделали, после того, как там главный герой помер.
Угу.
«Боги арены».
И чё?
Ну, это… Я не понимаю, что разбирать-то. Я не говорю плохой, хороший, я просто вопрос задаю, а что там можно разбирать? Не, ну что, там исторических событий никаких не описано, угу. Ну, кроме того, что да, там что-то про Спартака.
Угу.
Ну, можно там в течение 15 минут сказать, что ничего из того, что там показано, не было и быть не могло, все, точка. Одеты в отстой, все никак, ну, там, да, много сисек, постоянное это самое шпили-вили, тетки хорошие. Все окей, но это никакого не имеет к нам отношения в смысле того, что, ну, что там разбирать.
Согласен.
А вот дети сбежали. Вот выбрались они из дому, но по городу одним детям ходить-то можно было? Сколько бы они продержались до ограбления или привода в околоток? Их куда бы определили схвативши? Очень сложно сказать, потому что это крайне гипотетическая конструкция. По моему представлению, они бы с территории Трибы бы не выбрались. Ну, просто потому, что все знают, что это не просто чьи-то дети. То есть они бы, конечно, все знали, чьи это дети. Это дети охрененно уважаемого человека. Там, как обычно у нас вот во дворе, вот я вот рос во дворах разнообразных, там всех про все знали. Куда-то пошли дети, тут же сидит бабушка внимательно.
Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз.
Вот с соседнего дома, даже не с твоего дома, с соседнего дома сидят бабушки на скамейке, просто они там вот дышат свежим воздухом, а сами на тебя смотрят внимательно глазом, и ты точно знаешь, что как только ты свалишь куда-то, это сразу будет известно твоим родителям или бабушкам, дедушкам. Если ты свалил по неуставному, можно по жопе будет выхватить. Кстати, запросто можно было выхватить по жопе от совершенно постороннего человека на улице, если ты вел себя неподобающе, шел не туда, куда надо. И это тоже воспринималось нормально, если взрослый приложил, так сказать, свои меры к воспитанию постороннего ребенка, ну, который просто вот он знает их родителей. Это было абсолютно в порядке вещей. И тогда это было еще более в порядке вещей. Поэтому я думаю, они бы с территории Трибы даже не вышли. Тем более, повторяю, что это не просто дети чьи-то. А это местного секретаря райкома.
Дети. Мега авторитета, да.
Их бы взяли и привели бы обратно. Никуда бы они не убежали. Ну, собственно, Лидия-то им об этом и сообщила. Куда бы их определили? Определили бы их домой. Про туники понятно. А что носили мужчины из украшений и знаков отличия? Знаю, воинские наградные браслеты, перстни, кольца, ожерелья. А серьги, цепочки, висюльки. Кольца и перстни могли иметь значение и смысл, кроме украшения? Ну, во-первых, это время было крайне нетипично, по крайней мере, вот в описываемую эпоху, мужик, увешанный какими-то брюликами, это было что-то такое, ну, это иностранец мог быть какой-то, римляне сами на себя это очень-очень и очень неохотно навешивали, то есть родовой печатка, то есть печать, угу. Перстень, да, это могло и было, то есть, что, ну, это чисто функциональная вещь, кто-то думает, что печатка – это круто просто, нет, печатка – это печать просто, то есть, ты занимаешься делами, и вместо того, чтобы таскать там с собой какую-нибудь там эту адскую висюльку, просто приложил перстень, и все удобно. Наградные браслеты, гривны, которые подрезали, конечно же, как и все остальное, у кельтов, римляне все у всех воровали. Это носилось при воинском снаряжении, так просто это носить было не камильфо, потому что, ну, вот ты эту самую гривну себе, представляешь, как выглядит? Она могла быть толщиной с большой палец, просто такой кусок серебра витой, вот так вот. О, на тунику, ну, на гражданскую одежду, если одеть, это выглядеть будет, ну, просто смешно. А если при воинском снаряжении, так это же прям красота, кольчуга, фалеры, гривны, браслеты, венок, куча наградных гаек. Вот сразу видно, человек весь в железе, как металлист, идет, позвякивает, все блестит, красиво. А в гражданском быту, ну, это потом, это уже когда все стали ленивы.
Ну, короче, как медали ордена на футболку.
Конечно, конечно. Несерьезно. Не, не серьезно. Ну, только, может, во время триумфа.
Угу.
когда ты едешь там не в доспехах, а в неком торжественном одеянии. Ну, тоже все это мундир.
Угу.
Ну, типа мундир. И когда все стали ленивые геи, там, конечно, да. Все как греки принялись все надевать на себя всякое, ну и все, все закончилось. Плохо. Клим Саныч, чем отличился римский цех от цеха средневекового? И почему Римскую республику, империю, считают одни капиталистической, а другие нет? Римский цех от средневекового цеха отличался всем, ну, кроме того, что это собрание людей в одном месте. Во-первых, не цех, а коллегия. Не было в Риме никаких цехов. Коллегия была основана не на феодальном, а на строго рабовладельческом принципе. Это был субъект рабовладельческого права, а цех был субъектом феодального права. Соответственно, коллегия могла выступать, а, кстати, могла и не выступать, коллективным рабовладельцем, как, ровно как цех выступал коллективным феодалом. Под ними разные экономические основания. В Риме, так как там, ну, относительно соседей, по крайней мере, была чудовищная денежная масса, просто чудовищная, конечно, были элементы, которые мы бы могли назвать капиталистическими. Просто в силу того, что да, там существовал наемный труд. И этот наемный труд обеспечивал свободный рынок. Поэтому там, да, существовали капиталистические элементы, в том числе элементы финансового учета, о которых мы говорили выше. Но это не значит, что Римская империя была капиталистической, это бред сивой кобылы. Это просто непонимание, даже я уж молчу про диалектическую логику, я говорю про формальную логику, но вы посмотрите, на чем была основана экономика Римской империи в разные годы ее существования. Скажите, какой процент от всего этого составлял протокапиталистический субстрат? Ну, там 2%, 3%. Так это почему империя-то капиталистическая? Скажите, пожалуйста. Просто интересно было посмотреть. Она имела ровно два гигантских полюса, один из которых сдувался, а другой рос. Это рабовладельческий полюс, огромный, который становился все меньше постепенно, и феодальный полюс, потому что в конце концов Римская империя уже имела конкретно родовые пятна проклятого рабовладельческого прошлого. Вот. А рождалась новая, то есть феодальная, когда арендаторы, полностью зависимые или частично зависимые, или вообще свободные, сидели у тебя на земле и работали за аренду. Вот, собственно, все. Про буржуазную Римскую империю это чушь собачья. Когда официально из названия римского государства исчезло слово «республика» после реформ Диоклетиана, Восточная Римская империя уже никогда не именовалась республикой, про Восточную Римскую империю скажу «да», не именовалась, а когда же исчезло слово «республика», по-моему, никогда не исчезло. То есть оно республикой оставалось всегда, другое дело, что империум перенесли на территорию Италии, по-моему, да, уже при Диоклетиане. То есть это тоже стало считаться империумом, то есть с чем-то, что находится в единой военной власти.
Слово красивое, зачем отменять? Республика, да. Республика.
Оно что ей, собственно говоря, мешает? Это же всего лишь общее дело.
Рес. Публика. Там слово публика.
Рес – это дело, да. Публика – общее. Была ли вероятность, что Марк Лепид и Антоний обоснуются в Галлии, затем в Испании, тем самым начав феодальную раздробленность, в кавычках, феодальную раздробленность республики? Ведь республика не была унитарным государством, все земли за пределами Апеннинского полуострова были, по сути, оккупированными, и местное население к Риму не питало добрых чувств. Зачем же им ломиться в Рим с сомнительными шансами, когда можно было обладать такими армиями, руководить своими карманными империями? Ну, я об этом как-то раз говорил, что вся эта гражданская война, она имела строго центростремительный характер, то есть все боролись за то, чтобы все соединить в своих руках вокруг Рима, а не за то, чтобы
раздробить на куски.
Стать владельцем какой-то вот такой вот малюсенькой территории. Ну, во-первых, малюсенькую территорию моментально подмяли бы соседи какие-нибудь.
Угу.
Вот.
А тебя бы убили.
А просто. Тебя бы, скорее всего, убили или еще как-нибудь применили.
Когда Марку Антонию предлагали там в какую-то Македонию или куда, он решительно отказался, не надо мне это. Я, честно, парни, я вообще не понимаю, зачем такие вопросы? Если бы у бабушки был мужской половой орган, она была бы дедушкой. Было не так, выдумывать не надо, такое мое мнение.
Ну, тогда была вполне конкретная именно экономическая тенденция к укрупнению и централизации, вслед за экономической тенденцией. Пёрлась, естественно, и политическая настройка. Поэтому там вопрос был не за то, кто где будет командовать, а кто будет командовать всем вместе. Ну и это, да, это шло очень долго. Это шло, считай, от Сулы до Акцийской войны. То есть это там 70 лет продолжалась резня с перерывами. Может, даже больше, кстати говоря. Но в конце концов оно пришло к тому, что всё-таки стало понятно, кто будет сверху. А спор был только о том, кто будет сверху, а не кто ухватит себе хоть какой-нибудь кусочек откуда-нибудь. Поясните, каким образом поступали с рабами, утратившими трудоспособность? Речь идет о стойкой утрате труда в результате травмы или старческой немощности. Но опять же, это же все решалось в индивидуальном порядке. Если это патриархальное рабство, там, у тебя там 15 рабов, один любимый какой-нибудь там хаус-нигер уже не может работать, но его просто кормить будут, он будет детям там песни петь, сказки рассказывать, то есть как-то применят. Если трудники, там тебя просто перестанут кормить, и ты сдохнешь, все. Кстати говоря, как возможно и на большой латифундии. Ты вообще не сможешь работать, тебя просто кормить перестают, и на этом, собственно, твоя жизнь заканчивается в течение 3 дней. Коза в этой серии «Защита от злых духов». Почему человек-газета постоянно использует жест во время своих речей? Ой, слушайте, ребята, это просто придумали. Просто придумали. Не обращайте внимания. Это же кино. Надо, чтобы как-то было красиво.
Но человек-газета великолепно выступает.
Один из лучших персонажей.
Даже интересно, сам придумал или подучили?
Не знаю. Мне теперь жестикулировать удобно. У меня готова распальцовка практически есть всегда. Ранее в ответах упоминали, что Гай Кассий Лонгин и легионер, что колол в Иисуса Христа копьем. Два разных человека. Точно. Образовался вопрос, что известно о Центурионе Лонгине вкратце? Ничего.
Ничего, да.
Даже не очень известно, точно ли он был. Не придумали ли. Читаю серию Колина Маккеллоу «Владыки Рима». Насколько достоверно? Я не читал, ничего не могу сказать.
Я не читал, не знаю.
Не знаю ничего. Я только слышал, все говорят, я…
Ну, сильно популярно, возможно, старается.
Я, опять же, не в курсе.
Для популярности историчность не важна, как раз наоборот.
Да. Цезарь перешел Рубикон и вступил с войсками в Рим. Чем его здесь отличаются от Марии, Цинны, Сулы?
Тем, что он победил.
Собственно, больше ничем. Нас всех признают мятежниками и распнут на крестах, если мы проиграем.
Да, да.
Было ли понимание у древних римлян, что соблюдение гигиены снижает вероятность вспышек инфекционных болезней, а не просто красота и приятный запах? Они не знали, что такое инфекция. Они не знали, что такое инфекция, да Луи Пастера.
Даже не знали, что такое зараза.
Вот, собственно, Луи Пастер всем доказал, что вот зараза – это есть, потому что, посмотрите в микроскоп, там какая-то пакость копошится, вот это они болезни и переносят. И более того, даже при Пастере это было не очевидно, потому что некоторые врачи говорят, что ерунда.
Не очень-то его и слушали. Ты кто такой?
Да. Там прям при нём…
Что ты втираешь?
Прям при нём на конференции чувак взял стакан, который просто вот так вот был налит холерной водой, и махнул его, сказал, что если там бактерии, как ты говоришь, я заболею холерой и умру. И не заболел.
Подонок.
И Пастер такой, как же вам-то еще это преподнести? Римляне не знали, они не знали, откуда происходят болезни. Болезнь происходит от того, что злые духи, а не от того, что какая-то зараза. Они не знали, что такое зараза.
Многие сейчас знают, что это божья кара, а никакие не микробы.
Конечно.
И… Микробы, да, да, но божья кара.
Да, да. И поэтому у них это связано было с тем, что дурной запах – это и есть распространитель заразы. Поэтому дурной запах себе нужно было смывать.
Миазмы, да.
Вот. И когда ты смываешь дурной запах, ты такой приятный на ощупь и не заразный.
Угу.
Вот и все. Проведение оргии как-нибудь регламентировалось? Количество человек, пол, возраст, способы совокупления или все было спонтанно?
Оргии, к сожалению, сведения не дошли.
Как раз кое-какие сведения есть. По поводу того, сколько и каким образом и где, масса картинок, они очень любили и умели рисовать, со вкусом это делали, масса картинок есть, как, куда, сколько, кто. Хотя у греков на вазах тоже, у нас некоторые вазы, к сожалению, никогда не будут выставлены в Эрмитаже, просто никогда.
Уж очень красивые.
Да, их иначе придется. Если, не дай бог, представитель РПЦ явится, их придется целиком закрывать мешками.
Придется Эрмитаж закрыть.
А если их закрывать мешками, то что их выставлять? Вот. Я неоднократно, пока служил в Эрмитаже, бывал в античном отделе, смотрел эти росписи, там просто караул местами.
Ну, вообще дурь, конечно. Это ж наука.
Конечно.
Чего вы там прячете? Ё-моё, полный интернет порнографии, а они 2000-летние горшки скрывают. Ой, некрасиво
получилось. Статуи не зависели. Лифчики и трусы надо надевали на статуи.
Серьезно?
Ну, фактически да, там замотали такими мешками, чтобы сисек и писек не было видно.
Совсем рехнулись уже.
Совсем рехнулись. Но чтобы не обидеть священников, сейчас он пойдет, а тут какая-то статуя с писькой стоит.
А как вам вот это?
Да.
Это же во время медицины вообще нельзя будет ничего делать натурально, как в средние века, а там же тоже голые все ходят непрерывно. Как же так-то? Контужные. Из учебника медицины замазать немедленно.
Контуженные. Все изображения. Натурально контуженные.
Сисик-писик. Потому что фу. Фу.
Так.
Оргии римляне позаимствовали, конечно же, у греков. Потому что
там были наработки, да?
Были многовековые наработки, ритуалы, посвященные вакху, конечно же.
Вакханалии.
Вакханалии, совершенно справедливо. Изначально вакханалии.
А вот вакханалии – это так?
Нет. Это так, у Фоменко только. Надо его подкинуть, чтобы пускай напишет книгу про вакханалии.
Вместе с носом.
Там интересно получится, я думаю. Тема-то богатая. Сначала в дионисийских ритуалах участвовали только тетеньки. Они там прятались по лесам и предавались лесбийским всяким утехам, непрерывно бухая. И это все происходило в конце марта, в апреле. То есть пробуждение природы, вот это все, вот, собственно
говоря. Весна священная.
Да, 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 да. Кстати говоря, римские власти были страшно недовольны такой фигней этих самых. Ковырялок вылавливали и наказывали. А потом достали ходить мужики. Их перестали вылавливать и наказывать. Зачем?
Дело-то интересное.
Дело-то интересное.
Захватывающее.
Да, 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 да. Ну, собственно, там кружок по интересам, поэтому какой-то будет кружок, такой этот кружок и будет участвовать в негодяйских этих оргиях. Потом-то, конечно, уже это все перенеслось в. Ну, просто вот захотели разврат и учинили оргию. Но на самом деле оргии – это опять же священный ритуал. То есть, когда Иокаста с Октавией оказывается где-то на оргии, вот ее просто так быть не могло, это оргии. Она должна быть в строго определенное время. Другие оргии могли происходить в Луперкалии. То есть это 14-16 февраля. В Луперкалии, да, кстати, не обязательно.
Хорошо прозвучало.
В Луперкалии.
Вот в Луперкалии, в Луперкалии друг друга по полной схеме. Вот, но это от слова луперк, там это защита стад от волков и прочее, прочее, прочее. Это все, конечно, тоже было связано с подземными божествами, которые якобы повелевали всеми этими хищниками. Нужно было бегать со шкуры козла, свежесодранной, и стягать баб по жопам. Они радовались и визжали, потому что если этим луперком отоварили, у тебя сразу повышается плодородие немедленно. Ну и как раз она повысилась, значит, нужно тут же это дело его употребить.
Закрепить.
Закрепить это, да. Считают, что там половина людей, потерявших девственность в Риме, теряли ее именно во время луперкалий.
Неплохо.
Потом это дело отменили в V веке, и вместо него придумали День Святого Валентина. А теперь, когда
про День Святого Валентина не забудьте запастись, ладно, козьей шкурой, хотя бы хорошим ремешком.
Нет, в Луперкалии все-таки интереснее, вот день, чем ваш этот...
это и есть, в Луперкалии.
Да, ваш этот Валентин.
Валентинки ваши дурацкие, да. Не кривляйтесь. Откуда взялся этот самый итальянский язык? Как так, что он вытеснил латынь? Итальянский язык появился напрямую из латыни. Он трансформировался, то есть латынь трансформировалась в течение веков и дотрансформировалась до полной неузнаваемости.
И... Ну что-то есть, конечно.
Не, вообще. Ну, конечно, есть, разумеется. Более того, если вы хорошо владеете латинской грамматикой, вам не составит вообще никакого большого труда читать на итальянском, только словарь нужен. Угу. То есть, если у вас есть словарь, современный итальянский, и вы знаете латынь, вы смысл поймете. Конечно, художественный перевод «найн» не получится, но о чем писал антурист, осилите.
Да, да. Ну, между прочим, если вы откроете слово о полку Игореве и попробуете читать, можете тоже задуматься, как русский язык докатился до того, на чем мы говорим сегодня. Да.
Ага. Ну, слово о полку Игореве, если оно будет именно в оригинале, вы там только некоторые слова поймете. Когда вот оно именно совсем в оригинале, да еще и, я уж молчу про написание, там…
Я ничего не помню, кроме «не лепо ли, не бяшите», я могу догадаться, что такое «лепо», «не лепо».
Ну, я говорю, что так просто слово «полку Игореве» осилить будет непросто. Да. Ну, опять же, если у вас какая-то специальная подготовка есть, то это, опять же, проблем никаких, потому что это один и тот же язык, только сильно трансформированный во времени. Грамматика там та же, в общем и целом, ничего особенного.
Ну, берестяные грамоты можно почитать еще, где простые люди друг другу что-то писали, тоже там ничего не поймешь.
А берестяные грамоты еще хуже, конечно, да. Потому что берестяные грамоты – это такая народная лингва, причем не просто народная лингва, а еще и в основном новгородская, которая вообще была отдельным диалектом.
Она и сейчас там есть масса время. Слов. Досечка.
Досечка.
Пошотцы. Ты куда пошотцы?
Своротка.
Да, своротка. Свертка.
Да. Еще что-то. Собственно, все.
На очереди. Шестая серия. Мы ее уже разобрали. Да. Вот повесим. Да, все готово, пацаны. Хотите задавать вопросы? Вопросы задаем. Под роликами на oper.ru в YouTube лучше не задавать, но и оттуда тоже постараемся выудить. Спасибо, Клим
Саныч. Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч. Ура. Гаси дементий.